Отец, во имя Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя, что Ты здесь. По неизменному глаголу Твоему продолжаешь действовать в сынах и дочерях Твоих. Благодарю Тебя, Дух Святой. Да возвеличится мышца Твоя и милость Твоя да обновится для нас. Позволь нам сегодня постигнуть глаголы вечной жизни, разрушить дела дьявола и подняться на те недосягаемые для нас вершины по благодати Твоей и по милости Твоей. Я вверяю святых сих в руки Твои. Да наполнится каждое сердце помазанием Твоим святым. Да придет свет Твой и ясность Твоя, и Слово Твое. Да будет сегодня пищей нашей, и песни сегодня да будут нашей пищей пред лицом Твоим. Благодарю Тебя, Отец, поклоняюсь пред Тобою с народом Твоим. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословены. Садитесь, пожалуйста.
Сегодня немножко тесно, но апостол Павел говорит, в сердцах ваших не тесно. Распространитесь, если тесно, в сердцах, потому что в сердце достаточно места для всех. Третья книга Царств, глава третья. Соломон породнился с фараоном, царем египетским, и взял за себя дочь фараона и ввел ее в город Давидов. Доколе не построил дома своего и дома Господня, и стены вокруг Иерусалима. Быть может, очень странно звучит после стольких удивительных присутствий Божьих, которые мы слышали, произошли в этот 40-й год, последний год царя Давида и первый год царя Соломона, совместное царствование их. И только уходит Давид, Соломон приступает к своему царству, к своему правлению. И первое, что отмечает Слово Божие, Соломон породнился с фараоном. То есть он привел в исполнение Божий суд над теми людьми, которые восстали во время царствования его отца Давида. Другими словами, он привел в действие принцип закона посева и жатвы, и Бог через него рассчитался с врагами Давида, которые, по сути, были друзьями и часто его спасали. Но, тем не менее, они стали врагами его из-за непослушания. Но теперь Слово Божие говорит о Соломоне, что он породнился с фараоном, царем египетским, и взял дочь фараона. Не звучит ли это для вас поражением Соломона или, быть может, каким-то отступлением? Разве мало было девиц в Израиле, что ему недостаточно было там, что он тут же взял себе египетскую царевну? Но, тем не менее, Дух Святой за это его никогда не упрекнет. Никогда. Ему нужно было взять в жены именно дочь, царскую дочь Египта. Вы знаете, что Египет – это не только прообраз мира. Египет – это прообраз нераспятой души. Но в то же время бывает время, когда душа упраздняется, и она распята, и упраздненная душа попадает в правление нашего духа. Здесь говорится о том, что упраздненный Египет возродился. То есть он потерял душу свою. Если бы Бог хотел уничтожить Египет, и Египет был бы прообразом мира, то 10 казней, которые были в Египте, уничтожили бы его. Но они не уничтожили. Они только упразднили власть Египта над израильским народом. А теперь царь. Те люди, которые были рабами у них, теперь среди этих рабов восстал царь, который берет за себя дочь фараона. Это говорит о том, что он взял. Вы знаете, когда жена приходит в дом, в любом случае, по любым правам, по любым законам древнего мира, она всегда подчинялась своему мужу, и это был знак власти, знак покорности. Практически в этом браке Египет преклонился пред Израилем. В этом браке Бог показал, как упраздненная душа попадает в правление духа. Потому что Соломон является прообразом духовного человека в то время, когда Египет является упраздненной душой. Нам нужна наша душа, но упраздненная. После того, когда она сойдет со креста, я каждый день умираю. И тем не менее, мне нужны эти силы души. Потому что там заложены силы, и Бог хочет, чтобы эти силы были использованы. Вот почему Он не уничтожил Египет, а упразднил Египет. Вот почему Слово Божие говорит, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть рабами греху. Если тело греховное не упразднено, тогда оно является мужем, и мы подчиняемся ему. А если оно упразднено, тогда мы являемся мужем, потому что мы начинаем господствовать над нашими силами души. У души очень много сил. У нее есть сила разума, сила воли, сила эмоций и другие скрытые, там масса скрытых сил. Иногда человек борется с собой, не понимая, что с ним случилось. В его внутренности возрождаются ураганы. В его внутренности, в его душе проплывают целые вселенные. И он как будто бы один, маленький, но тем не менее в одном человеке сосредоточена не одна вселенная. Со всеми галактиками, со всеми планетами и со всем этим стройным механизмом. И поэтому Дух Святой хочет показать, что человек – это нечто великое и потрясающее, за что была заплачена неслыханная цена – крови Сына Божьего. И поэтому здесь Дух Святой показывает, что Он не хочет уничтожить нас. Если Он и упраздняет душу, если Он и наказывает Египет, то Он наказывает его только с тем, чтобы благословить. Суд Божий приходит для того, чтобы благословить нас. Видите ли, есть место Священного Писания, когда Бог говорит: «Я скажу, и Египет будет моим народом». В тот день Бог назовет: «Благословен народ мой египтяне, и дело рук моих ассирияне, и наследие мое Израиль». Здесь Дух Святой уже стал показывать дело рук моих египтяне. То есть Бог хочет показать, чтобы мы начали отдаваться, чтобы мы увидели, что в этом будет великое счастье. Лучше, чтобы царь Соломон пришел к царству и построил храм. Когда душа у царства, вы знаете, что она строит? Она строит памятники себе, она строит пирамиды, она воздвигает и обращает в рабство народ Божий. Но когда дух приходит к власти, то тогда народ Божий освобождается. Каждый живет под своей смоковницей, под своим виноградом, радуется и веселится, и место жилища Богу приготавливается. И тогда Египет совершенно другой. Египет на службе Израиля. И египетская царица именно это и представляет. Бог хочет сегодня показать нам эту дочь фараона, нашу душу. Вы знаете, что фараон – царствующий грех, закон греха и смерти. Но когда он упраздняется, там другой закон появляется. Но только другой закон, а дочь, душа остается. Все продолжается, но теперь она уже не просто дочь фараона, она жена Соломона. Она входит в город Давидов. Я думаю, этого достаточно. Обычно мы говорим об этом и задерживаемся на этом, чтобы нам к последнему времени не оказаться с нераспятой душой. Повторяю еще раз, человек, который опровергает и уходит от учения о кресте, что наша душа должна умереть, что она должна перенести проклятие, что мы сами должны поставить себя под проклятие. Никто вас не может проклясть, если вы сами себя не проклянете. Я понимаю, что кто-то может вас проклинать, но это проклятие, когда вас кто-то проклинает, оно никогда не убивает вашу душу. Никогда. Проклятие, когда вас проклинает кто-то, убивает ваш дух. Но проклятие, которым проклинаете вы, убивает вашу нераспятую душу. Это есть большая разница. Вот почему мы призваны проклинать ветхую природу, падшую в самих себе, и благословлять святое наследие Божие и даже врагов. Когда мы их благословляем, у них есть шанс спасению. Только редкие люди ставятся под проклятие, которые имеют образ сатаны, которые отвратились от истины, отвратили слух от истины, верят в лжи, верят басням и полностью обратились, стали образом сатаны. Иисус за такими людьми не признал образа Божия, сказал: «Ваш отец дьявол». Апостол Павел не признавал за такими людьми образа Божия. Апостол Иуда, апостол Иаков, Петр, Иоанн, никто не признавали за такими людьми образа Божия. Есть люди, которые облекаются в сатану. Но обычно таких людей могут видеть только очень редкие люди и только в редкие моменты. Никогда не пытайтесь на своем уровне делать анализы и делать заключения. Представьте это помазанником Господним. Еще раз повторяю, никогда не пытайтесь сделать заключение на уровне своего интеллекта и своих откровений. Только те, кто ходят пред Богом, Бог даст им это знание, и они передадут вам. Очень редкие люди обращаются в образ дьявола, а так в основном христиан можно спасать, которые попадают под оккультную обремененность, под оккультные силы зла. Мы призваны для того, чтобы освобождать их. И поэтому еще раз повторяю, когда мы проклинаем кого-то, то в это время мы не душу проклинаем. Если мы кого-то проклинаем, то проклятие может идти в дух. Но когда мы проклинаем сами себя, в это время проклинается наша ветхая природа. И, конечно же, проклятие должно быть обоснованным. Оно должно быть относено к ветхой природе. И именно к ветхой природе иногда человек проклинает себя, проклинает образ Божий. Он подходит к зеркалу, и ему не нравится его лицо. И он начинает обижаться на Бога, на своих родителей. Это есть проклятие самого себя. Вы проклинаете ваше тело. Иногда людям не нравится их стан, иногда не нравятся их ноги, и они начинают проклинать свои ноги. А потом жалуются: у меня ноги болят. То есть им не нравятся их ноги, им все время нравятся чьи-то чужие ноги. Худым нравятся полные ноги, полным нравятся худые ноги. Это обычно так. Всегда не нравится свое лицо, всегда нравится какое-то лицо. Конечно, есть люди, которым нравится свое лицо. Но это тоже должна быть мера, чтобы не сделать из своего лица идола, чтобы не сделать из своего тела идола. Я видел людей, у которых их тело, их лицо, их идол. Но Слово Божие говорит, что мы проклинаем свое тело тогда, когда мы сами себе не нравимся. Мы должны однажды, раз и навсегда понять, что это тело не наше, не принадлежит нам, искуплено кровью Агнца, и что его касались персты Творца. Он сотворил нас таковыми. Он сотворил нас таковыми, и мы ему нравимся. И ангелы нам служат. И мы нравимся ангелам, такие, какие мы есть. И, конечно же, когда мы это поймем, мы будем обращаться с нашим телом, как с храмом всемогущего Бога. Но проклинать душу – это ветхую природу, блуд, нечистота, страсть, злая похоть, любостяжание, излишество в пище и питье. Всякие грехи, которые относятся к ветхой природе – вот что мы проклинаем. И поэтому здесь Слово Божие говорит, когда это будет все упразднено, тело греховное, тогда, чтобы нам не быть рабами греху, тогда мы берем силы нашей души и начинаем употреблять их правильно. Бог не принимает от неупотребленной души, которая не со креста и не через крест приходит и приносит ему хвалу. Она просто не доходит до него. Он искренне нечист по себе. Но запомните, что его искренность и чистота в глазах Божьих мерзость, такая же, как и любая мерзость любовь отъявленного блудника. Вы скажете, почему? Да потому что его искренность и чистота, она в его очах, в его разуме чистота и искренность, но исходит она из нераспятой души. До тех пор, пока душа не будет распята, все то, что исходит от нее, и добро, и зло, является злом. И добро, и зло является злом. Но когда душа будет распята, от нее будет исходить добро. Люди могут почитать, что это зло исходит от нее, но Бог называет это добром. Все то, что будет исходить из нераспятой души, зло, и все то, что из распятой, добро. Теперь давайте пройдем дальше. Слово Божие говорит во 2 и 3 стихе: «Народ еще приносил жертвы на высотах, ибо не был построен дом имени Господа до того времени. И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего, но и он приносил жертвы и курение на высотах». Жертвы высот. Видите, люди не приносили жертвы где-то в долинах, где-то в рощах, где-то у подножия горы. Почему-то у людей было желание при жертвоприношении восходить на холмы, на горы. Но так как не было храма, не было определенного места, куда приносить жертву и где приносить жертву, то весь народ, написано, и даже сам царь Соломон приносил жертвы на высотах. Они приносили Богу. Но Слово Божие здесь говорит с какой-то грустью и печалью, что это не есть полнота. Бог не хочет, чтобы жертва приносилась со всякой высоты. Бог хочет избрать себе только одну высоту, только одну гору, откуда можно будет приносить жертву. И поэтому Слово Божие говорит: но и Соломон приносил жертвы и курение на высотах. И причина, потому что не был построен еще дом имени Господа. Вы знаете, что церковь на протяжении всего времени жертвы приносит на высотах. Ей кажется, что она приносит в храме, но когда будет храм, тогда будет единение. А храм будет только тогда, когда 10 царей Западной Европы во главе 10 заповедей наведут порядок на этой земле, совершат суд в Доме Божьем и над миром, и будет восстановлен храм. И когда храм будет восстановлен, вот тогда он будет приноситься только там. Это значит, деноминации исчезнут, союзы и группировки исчезнут. По всему лицу земли будет только один царь. И все будут подчиняться только одному царю. Это не будет Папа Римский. Это будет Иисус Христос, пришедший сюда на тысячелетнее царство. И с ним придет его церковь, его начальство, его министры, его священники, его цари. И им будет подчиняться вся вселенная. Вот к чему стремится сердце Божие. Вот почему сегодня многие приносят жертвы на высотах, потому что нет храма. Был бы храм, разве были бы сегодня баптисты или пятидесятники, были бы сегодня субботники и адвентисты, методисты и пресвитериане, православные и староверы и так далее. Да их не было бы просто. Были бы только одни христиане. Их слово «христианин» было бы самым высшим названием. И не было бы русская церковь, корейская церковь, японская церковь. А было бы просто церковь Христова. Церковь Христова из всех народов, языков, колен, племен и языков. Слава Богу! Я думаю, мы увидели, что здесь голос Божий звучит с грустью. Ибо не было еще дома Господня, и поэтому даже царь Соломон приносил жертвы на высотах. Но сейчас мы прочитаем об одной удивительной высоте, на которую Бог больше всего обращал внимание из всех высот, на которых приносили и кадили люди Богу живому и сам царь Соломон. 4 стих, включительно по 15 читаю. «В Гаваоне и пошел царь в Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник». Вы уже понимаете, что там был главный жертвенник, и нужно было бы все время ходить туда. Зачем было ходить по высотам, если есть главный жертвенник? Несмотря на то, что очень много высот, и Бог принимает жертвы с этих высот, они не являются совершенством, но сердце его скорбит. В то время, когда есть главный жертвенник, люди избирают второстепенные жертвенники. Когда есть главная высота, люди избирают второстепенную высоту. Вообще, странный человек сам по себе. Бог предлагает ему лучшее, а он говорит: я хочу хорошее. Меня устраивает это удовлетворительное. Бог предлагает ему Хананскую землю, а он говорит: я хочу остаться по эту сторону Иордана. Здесь хорошая земля, Господин, позволь нам остаться здесь. Вы представляете, человек никогда не доверяет Богу. Он не видел еще той земли и увидел, и говорит: вот это хорошее, я такого еще никогда в жизни не видел, и большего мне не надо. А Бог ведет нас к большему. Есть главный жертвенник, и, наконец, Соломон обратился к главному жертвеннику. И мы увидим, что произошло, когда он обратился к главному жертвеннику. Он взыскал Господа, возлюбил его, и мало того, он не одну жертву принес на этом жертвеннике. И пошел царь в Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник. 1000 всесожжений вознес Соломон на этом жертвеннике. Значит, царь все-таки понял, что нужно оставить высоты и обратиться к одной высоте. И когда он обратился к одной высоте, в Гаваоне явился ему Господь. И сказал Бог: проси, что дать тебе? Интересно было бы сегодня задать человеку вопрос. Если бы сейчас предстал пред тобою Господь, что бы ты попросил? Я понимаю, они сказали: да, я попросил то, что бы попросил Соломон. Но это будет стопроцентовая ложь. Если бы вы просили то, что просит Соломон, вы каждое утро бы это просили. Но вы, однако, вставая утром, просите, чтобы перестала голова болеть, чтобы заработать, чтобы уйти от какой-то депрессии. Вы просите денег, вы просите силы Божьей, вы просите чудес, вы просите знамений, вы просите все, что угодно. Вы скажете: почему ты говоришь «вы»? Не говоришь на себя. Я тоже был таким. Сейчас я так не прошу. Я действительно сейчас не прошу у Бога ничего, кроме того, о чем молился Соломон. О том, о чем я молился в детстве, когда был ребенком. И сказал Соломон: ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость, и за то, что он ходил пред тобою в истине и правде, и с искренним сердцем пред тобою ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это есть ныне. И ныне, Господи Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего, но я, отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни моего входа. Какое красивое, потрясающее смирение царя многочисленного народа пред Богом своим. Я, отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. А отец уже видел в нем мудрого человека и говорил: ты мудрый и знаешь, как это сделать. Он уже видел в нем эту мудрость, а он в смирении говорит: я не знаю, что мне делать. И раб твой среди народа твоего, который ты избрал, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом? И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог: за то, что ты просил этого, и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить. Вот я сделаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты не просил, я даю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои. И пробудился Соломон, и вот это было сновидение. И пошел он в Иерусалим, и стал перед ковчегом завета Господня, и принес всесожжения, и совершил жертвы мирные, и сделал большой пир для всех слуг своих. Я не знаю, но когда мне было лет 6, я еще не умел читать, но мой дядя прочитал мне это место Священного Писания. И тайно в своем сердце я стал тайно молиться. Я понял, что таких людей, как Соломон, уже не будет. Я не обратил внимания тогда, сейчас я знаю, что есть люди больше Соломона и мудрее Соломона. Здесь Дух Святой говорит, что не будет подобного между царями во все дни твои, а после твоих дней восстанут люди, которые мудрее тебя. Иисус определенно сказал: вот здесь больше, чем у Соломона. Я верю, что любой, еще раз повторяю, верю, что любой рожденный свыше человек имеет гораздо больше мудрости, чем у Соломона. Вы скажете: не может этого быть. Но я говорю то, что говорил Иоанн Креститель. Я говорю то, что говорил Христос. Иоанн был величайшим пророком Ветхого Завета, и он сказал: меньший в Царстве Небесном больше меня. Христос сказал: меньший в Царстве Небесном больше Иоанна Крестителя. Потому что вся мудрость заключается не в том, чтобы знать, какое это дерево, круги поворотов и смены времен, но вся мудрость заключается в том, чтобы знать Бога, чтобы родиться от Него. Только тогда можно Его знать, тогда в тебе будет пребывать Его природа. Мы живем в такое благоприятное время, когда существует такая благодать, как рождение свыше. Человек может родиться свыше, и рожденный от Бога не грешит. Рожденный от Бога тянется к Богу. У него божественная природа. При Соломоне этого не было. Но тогда я молился и говорил: Господи, я понимаю, что ты не можешь изменить своего слова, и ты уже никогда никому не дашь столько, сколько давал Соломону. Но дай мне хотя бы того, чтобы мне достигнуть, о чем ты сказал до Соломона. Я не знал дальше. Но я просил все время мудрости, пока я был маленьким ребенком. Когда я стал взрослеть, я стал просить тоже разные вещи, периодически вспоминая тайную мечту моего детства. Сейчас я ценю мудрость выше всего, выше чудес, выше знамений, выше всяких проявлений, выше всего. Мудрость, которая устроила буквально все. От нее все. Она числится среди даров Духа Святого в первом списке. Она руководит всеми дарами. Она выше любого дара. Она имеет это все в себе. Потому что мудростью устрояется дом. А дары Духа Святого даны для устроения дома. Но написано: мудрость устрояет дом. И когда в сердце вашем будет мудрость, которая называется, у нее есть начало, страх Господен. Страх Господен есть начало мудрости. Не согрешить, не огорчить. Чтобы иметь разум, чтобы познать Его. Не потому не согрешить, чтобы не попасть в ад. И не потому, чтобы место или кресло царское упустить, а потому, чтобы познать Его. Итак, здесь говорится, что Соломон попросил мудрости. Теперь я хочу обратиться к этому жертвеннику. Это особый жертвенник. На другой высоте Бог бы не ответил ему. Он принимал с других высот жертвы, написано, народ приносил, Бог не поставил это в вину, но был главный жертвенник в Гавоне. Теперь давайте разберем этот жертвенник, потому что с этого жертвенника в Гавоне до тех пор, пока нет для человека храма. Храм существует в то же время. Храм его – это мы, это церковь Иисуса Христа. Я говорю о строении во всех его видах, но существует жертвенник в Гавоне. Слово «Гавоон» – это возвышенность, гора, холм. Царский город в Ханаане, один из четырех укрепленных городов, который заключил союз с израильтянами, когда они вошли в Ханаанскую землю. Это гаванитяне. Только были четыре таких могущественных города на земле, так укрепленные. И в эту четверку входил Гавоон. Это был мощный укрепленный город, который мог свободно состязаться с врагами. Но вдруг по какой-то необычной, то это не случайность, это не была случайность, потому что все закрыли свои ворота и приготовились к защите. Гавонитяне же послали самых мудрых людей своих к Иисусу Навину с хлебом и мехами с водой. Они сделали намеренно, мехи старыми и хлеб взяли зацветший, потому что путь был близкий, здесь 3 дня пути. А они сделали, как будто они шли где-то пару месяцев. И солгали Иисусу Навину, потому что они знали, что вся земля обречена на истребление. Все цари, все города. Они сказали: из далекой страны пришли мы. Когда мы вышли, этот хлеб был теплым, свежим. А теперь он сухой и зацвел. Мехи эти были свежие, а теперь они изорвались. Но мы пришли заключить мир, ибо мы услышали, что с вами Господь. И те, не вопросив Господа, заключают мир. И это было от Господа. И вдруг, когда они заключили мир, через несколько дней узнают, что они их соседи, и что они осуждены и приговорены к смерти, но они не могут уже их убить. Они вступили с ними в союз пред Господом и заклялись, что это их союзники. Иисус Навин призывает их и говорит: что же вы наделали? Как вы могли меня обмануть? Они говорят: мы боялись. Мы боялись. И они сказали: все, что скажет Господин наш, мы сделаем. Мы в твоих руках. Ты можешь нас убить, но мы не будем сопротивляться. Можешь убивать несопротивляющихся? Все города сопротивляются, все закрыли двери, а этот город открыл свои ворота, признал твою власть и говорит: мы в твоих руках. Можешь убивать нас, если мы не воюем? Вы можете поднять руку на человека, который склонился и признал себя побежденным. Гавонитяне это сделали. И он сказал: отныне вы будете рабами для всего общества израильского и для храма Бога моего. Вы будете носить воду, черпать воду и рубить дрова. Они это понравилось. Они сказали: как скажет Господин наш, так и сделаем. Вот такой был город Гавоон. И вот на этом именно холме был поставлен главный жертвенник. Почему он там был поставлен? Когда гаванитяне это сделали, окружающие цари пришли в ярость. Они сказали: ты предатель, ты предал нас. И 5 царей, мощных царей, окружили, чтобы уничтожить гаванитян. И они закричали о помощи к Иисусу Навину, быстро послали гонцов: приди спаси нас. Иисус Навин не мог не спасти их. Вы знаете, что он вступил с ними в завет, в союз. А по завету, по закону завета, вы обязаны, если сторона, с которой вы заключили завет, попадает в беду, то это вы попали в беду. Вы обязаны прийти и защитить. Иисус Навин немедленно послал: я иду. Он поднял всю свою армию и шел целую ночь. Он шел настолько быстро из Галгала целую ночь. Я удивляюсь вообще, как эта армия прошла целую ночь, 3 дня пути. Они прошли за одну ночь. Это был марш-бросок. Но они были измотаны и уставшие ужасно. Они окружили в это время 5 царей, чтобы воевать, и Иисус Навин внезапно напал на них. Но воины были ужасно уставшие. Марш-бросок такой их вымотал. И тогда Бог начал бросать камни с небес на это войско во главе с 5 царями. И написано: больше умерло от камней, которые бросал Бог. То есть ангелы Божии в буквальном смысле слова. Где они нашли эти глыбы, я не знаю. Собрали они их с земли или принесли их с других планет, не так важно. Но это были настоящие большие камни, которые убивали этих людей. Толпами убивали. Мало того, битва затянулась. Дня не хватило, чтобы расправиться с этими 5 царями и их войском. И тогда Иисус Навин обратился к солнцу и остановил его. Он крикнул к солнцу и сказал: «Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиною Айлонскою». И замерли светила. И все планеты перестроили свой ход. Они получили новый закон, не получали. До этого они получили закон «всходить и восходить», вращаться с определенной точностью. И вдруг вся мировая система замерла. Вся мировая система, я имею в виду планетная, космическая система, замерла. Не может такого быть, чтобы Солнце и Луна стояли, а Земля вращалась. Не может такого быть, чтобы другие планеты вращались, потому что в космосе все взаимосвязано. Как только становится одно, становится все. Если в часах какая-то шестеренка заклинит, выйдет из строя, то с ней все взаимосвязано. Одна шестеренка бой, заклинится все. Часы встанут. Вы идете к часовому мастеру, говорите: не идут. Он открывает, а там маленький волосок или пыль попала между зубами шестеренки какой-нибудь. Он просто дунул, и часы пошли. Но что же стало? Вы знаете, что ученые говорят: наш мир держится только за счет этой скорости. Если не будет полета, то все улетит. Или куда-то провалится, или законы какие-то нарушатся. Ничего не нарушились. Люди, живущие на Земле, не ощутили ни головокружения, ни вращения, ни просто не понимали по своим часам. Песочные часы давно уже высыпались. По этим часам уже должна быть ночь. Люди стали проверять, может быть, неисправность. Может быть, кто-то просверлил дырочку больше, и весь песок высыпался, испортили мне часы. Но по времени, то есть они чувствуют, время идет, а солнце стоит на одном месте. Оно никуда не движется, и написано: не спешило солнце к закату своему. Не было написано еще никогда, чтобы Бог так слышал голос человеческий. Никогда еще Бог так не сражался. За кого это Бог сражается так? Я никогда не слышал, чтобы Бог за Израиля так сражался, как сражался за гаванитян. И мы уже говорили, гаванитяне – это наш разум, с которым кооперирует премудрость Божия. Я премудрость и обитаю с разумом. Я ищу разумного знания. Это светильник Господень, наш разум. И поэтому Дух Святой имел очень большое отношение к нему и поставил ему большую защиту. И 5 царей – это 5 наших чувств. Вы знаете, что разум иногда вам говорит: этого делать нельзя. Но ваше чувство говорит: я не могу, я хочу. Хотя бы баночку. Пол затяжки. Ну хотя бы немножко. Хоть один кубик. Или там какую-то 10-ю кубика. Я не знаю, как делится название наркотиков, когда их вводят кубиками или чем их вводят. То есть размеры, не знаю. Но это не так важно. Наркоманы обычно дрожат, потеют. Начинает стучать в висках кровь. Хочется хотя бы немножко, чтобы унять эту дрожь. Алкоголики точно так же. Развратники точно так же истаивают. Они готовы сделать все. Ему говорят, ты понимаешь, пожизненное заключение, пусть пожизненное заключение. Я видел этих людей, я видел этих рабов. Один говорит, пусть будет спит что угодно, вот сейчас давай мне и готов умирать после этого. То есть настолько эти чувства могут быть сильными, что они заставят ваш разум работать в обратном. И поэтому разум закричал. Иногда мы кричим, Боже, если ты сейчас не придешь на помощь, я погиб, они меня убьют. И действительно чувства нас могут убить, если Бог не придет на помощь. Иисус Навин сказал, мы вышли, ожидайте. И Бог вступился за них. Это был особый народ. Никто из израильтян, помимо колена Левиина, не был так близок к Богу, как были близки они. Мало того, ни у кого из левитов не было такого смирения, как было у них. Они были рабами. А раб – это уже смирение, они подчинялись только приказам, но они были прямо в том храме, где пребывает Бог. Они заходили туда, куда нельзя заходить никому, кроме священников. Но священники не убирали ничего. Священники не были уборщиками. И левиты тоже не были уборщиками. Этим занимались гаванитяне. Это они грели воду чистую, приносили ее. Не было специальных трубопроводов, которые нагревали бы электричеством воду. А только одно море вмещало в себя до 3 тонн воды, не говоря об умывальниках и не говоря о жертвах, которые нужно было омывать. Сегодня священники зашли, умылись, завтра нужна другая вода. Они не умывались все время в одной и той же воде. Вода постоянно должна быть чистой, теплой, подогретой. Нужны были дрова, нужна была вода. Этим занимался целый народ. Разум. Рубить дрова и носить воду для храма. И тогда в храме будет постоянный огонь и будет постоянная чистота. Теперь вы видите, что чистота нашего храма зависит также и от гаванитян. Если они будут работать над Словом Божиим и держать чистоту, то храм наш будет чистым. От них будет зависеть огонь на жертвеннике. Он погаснет. Он Божий огонь. Бог однажды зажег этот огонь на жертвеннике. Огонь пришел прямо с небес. Но теперь этот огонь нужно было поддерживать дровами. И если они не принесут дров, огонь погаснет. А он сказал, огонь на жертвеннике пусть не угасает. Теперь вы представляете, какая ответственная задача дана гаванитянам, нашему разуму, чтобы огонь на жертвеннике не угасал. Огонь на жертвеннике может пылать сильно. Иногда мы просим, Боже, огня. Это зависит от тебя, друг. Если хочешь больше огня, давай больше дров. Бери эту книгу. Это кедры ливанские. Праведность Божия, кедры. И начинай туда кедровые поленья. Начинай туда заполнять, и ты увидишь, когда я заполняю Словом Божьим, когда мои гаванитяне достаточно работают, у меня огонь на жертвеннике не горит, а полыхает. В буквальном смысле слова. И любая жертва, которая туда попадает, возносится к Богу. Потому что это Божий огонь. Но бывает, огонь гаснет. Человек не хочет. Попадает под какую-то депрессию. Идет на поводу у нее. Какой бы ни было сильной депрессии, ты раб. Что бы ни случилось, поднимайся, иди неси воду и приноси дрова. И вода, и дрова находятся в написанном Слове Божьем. И когда мы это делаем, то в это время Бог начинает работать. Это тайна Господня, которую не может никто понять. Но здесь разыгрывается великая битва. Здесь воюет Бог, и здесь воюет дьявол. И последний бой будет именно здесь, в разуме человека. Каковы мысли в душе человека, таков и он. Мы говорим то, что мы думаем. Иногда мы говорим другое, но это опять рождается все-таки здесь. Мы думаем одно, а говорим другое, но это не совсем правильно. Мы именно так и думаем, чтобы сказать другое. Все равно, но рождается это другое здесь. Но здесь говорится, что Соломон именно пришел на эту вершину. И с этой вершины, где был главный жертвенник. Теперь вы понимаете, это главный жертвенник. Жертва Богу – дух сокрушенный, но главный жертвенник – наш разум, светильник Господень, дух человека. А дух ума находится здесь. Представитель духа, сердца, души находится здесь. Хорошо, пойдемте дальше. Бог пообещал ему, что он дает ему эту премудрость. Через эту премудрость он будет иметь и богатство, и славу, и все. Он пробудился и радостный, сделал пир и пришел в Иерусалим. И в Иерусалиме принес всесожжение жертвы и сделал пир. Тогда пришли, повествует нам Дух Святой, две женщины, блудницы, к царю и стали пред ним. Я делаю ударение, что это были блудницы. Здесь так написано. И сказала одна женщина: «О, господин мой, я и эта женщина живем в одном доме. И я родила при ней в этом доме. На третий день после того, как я родила, родила и эта женщина. И были мы вместе, и в доме никого постороннего с нами не было. Только мы две были в доме. И умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его. И встала она ночью, и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди. Утром я встала, чтобы покормить сына моего, и вот он был мертвый. А когда я всмотрела с него утром, то это был не мой сын, которого я родила. И сказала другая женщина: «Нет, мой сын живой, а твой сын мертвый». А та говорила ей: «Нет, твой сын мертвый, а мой живой». И говорили они так пред царем. И сказал царь: это говорит мой сын живой, а твой сын мертвый. А та говорит: «Нет, твой сын мертвый, а мой живой». Хорошо. Царь говорит: «Подайте мне меч». И принесли меч к царю. И сказал царь: «Рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой». И отвечала та женщина, которой сын был живой, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему: «О, господин мой, отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его». А другая говорила: «Нет, пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите». И отвечал царь и сказал: «Отдайте этой женщине дитя и не умерщвляйте его, она его мать». И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь, и стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божия в нем, чтобы производить суд. Вы обратили внимание, как только премудрость начинает пребывать в человеке, является слава Божия через суд. Первое, что Бог начинает являть – суд. Христианство сегодня не хочет слушать о суде. Оно готово слушать, что этот суд будет когда-то, но что он будет сейчас. Сейчас мы призваны только благословлять. Однако истинная душа, она всегда ждет суда. Ждет, потому что если не будет божественного суда, я никогда не узнаю, я правильно иду или нет. Мне будет казаться, что я прав, но я буду всегда молиться: «Боже, суди меня». Давид всегда ждал и молился, чтобы суд Божий пришел. И здесь царь Соломон начал судить. Я удивляюсь вообще, как эти женщины, во-первых, попали к нему. Вы знаете, что блудники в Израиле в это время не жили. Но здесь Слово Божие говорит, они не просто жили, они даже попали к царю на суд, и их не побили камнями. В это время нация была освящена настолько, как никогда. Это было освящение, которое достигло своего апогея именно в этот момент. Когда только ушел Давид, и царь Соломон приступил к царствованию, это был величайший момент в истории народа израильского, момент святости и чистоты, когда никакой грех не мог проникнуть, когда любое беззаконие наказывалось без сожаления. Людей сжигали, грешников, побивали камнями. Блудниц надо было побить камнями. Между тем он начинает судить и еще разговаривать с ними. Приходят две блудницы, вообще, как они попали в Израиль? Эти две блудницы, повторяю, это был наисвятейший момент. И вы знаете, закон гласил, чтобы не было блудников, чтобы не было ворожеев, чтобы не было колдунов, чтобы всех их изгнать, закон был, если вдруг появится, побить камнями, сжечь на костре. Соломон не сжигает, однако люди испугались его. Он совершил правильный суд, и они его испугались. Далее, если бы это был другой судья, он сказал: «За то, что ты солгала, ты получишь по заслугам». Но вы обратили внимание, что эта женщина не получила по заслугам. Единственное, что она потеряла, то, что ей не принадлежало. Она не потеряла своей жизни, ей не было никакого взыскания за ее коварный поступок, что она взяла чужого ребенка и присвоила себе. Даже сегодня, будем говорить, юридические законы людей осуждают за это человека. Если кто-то украл ребенка и присвоил себе, и это будет доказано в законном суде, такой человек попадет в тюрьму. Эта женщина не попала никуда. Она не попала в тюрьму. Все, чего она лишилась, это незаконного сына, того, которого она не рождала. Не кажется ли вам этот суд несправедливым по-человечески? Ведь по-человечески он несправедлив, только потому, что они блудницы, их вообще не нужно было выслушивать, а просто побить камнями и все, чтобы они еще приходили, да еще в Верховный суд, к самому президенту. Ну, президент сегодня разбирал бы эти дела. когда у него там дела государственной важности и миллионы людей, он говорит, как песок на берегу. И вдруг туда пробрались две блудницы, и он их принял. Это не чудо для вас? Дух Святой хочет здесь нечто нам показать. Это чудо. Это чудо, что они еще были, эти блудницы, и что Соломон с ними так поступил. Это чудо тех дней, и люди смотрели со страхом. Они увидели здесь нечто такое. Они увидели то, что и мы сегодня видим с вами. Что его суд был совершенно каким-то непохожим на все человеческие суды. Они никогда еще такого суда не слышали. Они думали, что он не будет разбираться с ними вообще, он просто побьет их камнями. Прикажет, уберите их, они подлежат обе смертной казни. А он вдруг выслушал их и приказал принести меч. И говорит, разрубите ребенка надвое. Ну что за суд? Конечно, вы скажете, ну да это же ну ясно. Он не имел в виду его разрубить. Нет, ребенок был бы разрублен, если бы эти женщины промолчали. Если бы мать промолчала, ребенок был бы разрублен мечом пополам. Потому что говорит одна, это мой ребенок, и другая говорит, нет, это мой ребенок. Что Дух Святой хочет здесь показать? Кого он хочет высветить в этих двух блудницах, которые имели доступ к царю? Я скажу вам, эти две блудницы символизируют церковь. И сказать, не может быть. А разве церковь, пришедшая к нему, не из греха взята? Разве она взята от праведности? Разве не взял он ее из самой грязи и клоаки? Разве не вытащил он нас оттуда? Разве мы не оттуда пришли? Никто не может сказать, мы родились такими. Если есть люди благородные по своему рождению, говорят, у меня благородные родители, они меня учили только тому и тому, то есть хорошему. Верующие родители, какие бы ни были твои родители, даже если бы твоим отцом был Павел или Петр, апостол, и ты был бы сын апостола Петра, и дочь, будем говорить, там апостола Иоанна, любимого ученика, и все равно это имя принадлежит тебе, потому что есть генетика духовная и есть земная. Мы все равно родились с грехом. Конечно, генетика идет и духовная, им будет легче. Но тем не менее, им нужно также отрекаться от суетной жизни. У них также внутри есть грех, который нужно убрать. Есть нераспятая душа, и туда нужно 10 казней. Туда нужно применить их. Поэтому две блудницы символизируют церковь Иисуса Христа. Притом здесь Дух Святой берет, они живут в одном доме. Обратим наше внимание, две блудницы пришли к царю. Она сказала, что мы живем в одном доме. Видите, дом его мы. Они живут в одном доме. Почему Дух Святой оставил за ней слово «блудница», если они уже живут в Доме Божием? А зачем Дух Святой оставил за именем женщины Раав тоже какое-то имя? Вы помните это имя? Я недавно вновь исследовал его, и все-таки это не блудница была Раав. Она была проститутка. Я прочитал во всех словарях, которые только у меня были, и на английском языке проститутка Раав, на русский почему-то написали блудница. Но везде она так и проходит с этим своим именем Раав. Блудница Раав в нашем русском переводе. В английском проститутка. Только там не просто проститутка, а еще более такое резкое слово. Я не буду его повторять. Но именно она была такой женщиной, которая продавала себя, торговала своим телом. Блудница – это та, которая не торгует своим телом. Проститутка – это профессия, торгует своим телом, продает себя. И теперь Слово Божие говорит, что она стала женою князя иудейского и вошла в родословную царя, и у нее была вера. Иисус Христос сказал, блудники и мытари вперед вас идут в Царство Небесное. Он сказал, что нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Те, которые почитали себя праведными, те будут в аду. А те, которые почитали себя грешниками и нуждались в спасении, и пришли и исповедали грехи свои, те получили оправдание и спасение. Вот почему я хочу, чтобы мы поняли, что эти две блудницы, живущие в одном доме, являются прототипом церкви Иисуса Христа. И Соломон производит суд Божий в церкви своей. Они приходят, это обетование Божие. Вы знаете, что такое сын? Вы знаете, что сын, когда рождается и дочь, сын – это обетование Божие и какое-то особое, мощное обетование. Нет большего обетования, нежели того, которое родила жена в 12 главе Откровения, младенца мужского пола. То есть обетование престола, то, к чему и призвал нас Бог. Бог всех святых призвал к престолу. У него достаточно места для царей и священников, но очень немногие люди берут это место, потому что они говорят: мы праведные. А Слово Божие говорит: вот ты какой. Мы должны всегда помнить, кто мы и откуда мы. И на какую высоту мы бы ни поднимались, мы всегда должны помнить, что с любой высоты можно упасть в тот самый момент, как только мы решили: мы праведные. Я сейчас говорю это совершенно в другом назначении. Когда я говорю: я праведен во Христе, это совершенно другое. Если я праведен во Христе, у меня никогда не будет гордости и превозношения над грешником рядом сидящим, который еще не обрел праведности. Но если я начинаю издеваться над ним и говорить: ну и до чего же вы дожились, и куда же вы пришли, то грош цена моей праведности. Вы знаете, что истинная праведность не поднимает креста своего. Вспомните мужа Марии. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Настоящая праведность хотела отпустить. Если бы он огласил Марию, жену свою, ее побили бы камнями. Но он хотел ее отпустить. Вы знаете, сегодня есть много христианских фильмов, показывают, как он во сне мучился, страдал, метался в поту весь. Вот, уже видел, как ее ведут к стене, как бросают на нее камни, и, наконец, голос ему. Но это так не было. Голос к нему пришел только тогда, когда он решил ее отпустить. Он не видел и не метался во сне, видя ее побивающие, то есть видя ее под камнями, под градом камней. Он просто проглотил эту горечь, и праведник всегда знает, откуда он. Он говорит: я мог бы оказаться на ее месте. Я мог бы упасть в эту же яму. Я мог бы подскользнуться на этом льду. Я мог бы слететь с этой горы. Боже мой, благодарю тебя. По великой милости твоей я все еще на твоей вершине. Только по милости. И когда я знаю и хожу, и слышу, и знаю, что я могу в любое время упасть, на какой бы высоте я ни был, у меня никогда не будет превозношения. И это меня и удержит на высоте, и даст мне следующую высоту. Но когда только человек расслабляется и говорит: я уже достиг, и я праведен во Христе Иисусе. Он говорит во Христе Иисусе, но в это время он по-другому говорит. Когда я принимаю праведность во Христе Иисусе, у меня всегда бывает необыкновенное чувство умиления, и я никогда не могу понять моим разумом, как он мог меня оправдать. За что он меня мог полюбить? Как он меня мог взять? Я говорю: Боже, ведь я непостоянный, ведь я неверный, ведь я постоянно изменяющийся жалкий человек с разными похотями и страстями. Почему ты взял именно меня? Я всегда видел людей вокруг себя в лучшем состоянии, чем я. Я их видел такими, и они такими и были на самом деле. Они как раз не падали там, где падал я, они не спотыкались, где спотыкался я, они не залетали в ту яму, в которую залетал я, и я считал себя каким-то неудачником. И всегда говорил: Боже, из меня ничего не получится. И вот Бог хочет показать, что когда мы знаем об этом, но все-таки идем к Нему, представляем себя на Его суд, в это время Он нас не выгоняет, не побивает камнями, и у Него есть время. Он принимает нас. У Него много дел государственной важности, но я хочу вам сегодня сказать, что самое высокое дело государственной важности было это две женщины. Они первые, никто первый на суд не пристал. Здесь не были какие-то чиновники, здесь никто ничего не разбирал, не решались земельные участки. Он разбирался в церкви своей. Они жили в одном доме, обе были одинаковыми. Что-то у них получилось не одинаково. Одна родила сына, и другая родила сына. Одна его родила чуть-чуть раньше, и уже успела к нему привыкнуть и познакомиться, и уже запомнила черты его лица, потому что за 3 дня, это не то, что вам принесли и унесли ребенка, они жили в одном доме, никаких акушерок не было. И она постоянно ходила с этим ребенком, смотрела на него, и в течение 3 дней она уже знала черты своего ребенка. Она знала, как выглядит этот младенец мужеского пола. Я говорю о звезде светлой и утренней. Но ночью что-то случилось. Одна из этих женщин приспала своего ребенка. Он у нее умер. Она его приспала и не почувствовала. То есть она не чувствовала ребенка своего. Была либо беззаботной, но Слово Божие говорит, она приспала и проснулась. Вы знаете, когда ребенок умирает, все равно вы проснетесь, сердце ваше вздрогнет. Когда что-то случается с любимым человеком, если вы любите, вы обязательно почувствуете в этот момент, что это смерть. И она проснулась, точно умер. Она заметалась, что делать? Ведь это все, они понимали, это наследие. Потому что иметь в то время сына, это было честью. В те времена иметь ребенка, это было высокой честью. И не иметь детей, это было бесчестием, позором. Это было, или же говорилось о том, что на тебе тяготеет какое-то проклятие. И люди смотрели на тебя, как на грешника, как на человека, на котором проклятие. Поэтому, когда те люди, которые наконец-то получали свое долгое обетование, они говорили, снял Бог позор с меня. Это в конце жизни Сара могла сказать, Бог снял позор. Потому что она так хотела ребенка, и его не было. А Бог называл ее княгиней, родившей царей. А она ходила под позором. Ее называли шизофреничкой. Потому что она кричала Аврааму, и она громко должна была его звать. Не Авраам, а Авраам. Отец множества народов. Но о нем еще могли что-то говорить. Хорошо, у него есть Измаил. Он родил, может, там произойдет какое-то размножение, какие-то народы пойдут, но... А как ты? Как ты будешь себя чувствовать? И она ждала, она верила, и Бог исполнил. Здесь эти женщины родили. И она берет живого ребенка под себя и мертвого. А та спит, потому что она не может проснуться. Ребенок живой, и она спокойно отдыхает. Потому что ребенок живой. Нет никакой опасности. Проснувшись утром, она удивилась, почему ребенок спит. Не просит кушать. Она немедленно хотела его разбудить и дать ему грудь. Когда она хотела дать его грудь, покормить, здесь написано, она увидела ребенок мертвый. Она тут же всмотрелась и видит, это не ее ребенок. Она кинулась к той, а та говорит, это мой ребенок. Ну, вы бы пошли бы к царю или решили там как-то между собой дома? Я думаю, что дома, наверное, решили бы этот. Ты что, с ума сошла? Да мать бы выцарапала глаза, она потеряла, быть может, свою жизнь, пока там до царя добралась. Схватила бы, что попалось под руку и навернула бы ей по голове. Сказала, я тебе сейчас покажу, где твой ребенок. Вот, кнула ее туда бы, вот, и все. Несмотря на это, если не могу, силы не хватает, то камень заменит силу, дубина какая-нибудь, нож. Я думаю, все это нашлось бы. Почему они не дрались между собой, не поцарапали друг другу лицо и не вырвали волоса? Как это обычно делается? Нет, они встали и пошли к царю. Это уже говорит о том, странные блудницы, не правда ли? Даже порядочные женщины рвут волоса в этот момент друг другу. А блудницы, то я видел потерянных женщин, для них она кинется на кого угодно. Если даже будет там мужчина, Геркулес, она и на него кинется и плюнет ему в лицо, чтобы что-то взять свое, не говоря уже о ребенке. Любой зверь защитит свое дитя, а они не дерутся между собой. Та его взяла и держит у себя, и вот они приходят вдвоем на суд к царю Соломону. Здесь Дух Святой показывает, каким образом он рассуждает в своей церкви, что он имеет правильный суд, что он знает и видит все. И Дух Святой показывает это последнее время. Вы знаете, что когда младенец мужского пола уже рожден, то он недолго будет оставаться. Слово Божие не говорит сколько, но написано «и родила она, и восхищено было дитя». Престолу и к Богу. Мы видим, что этот младенец предстал пред престолом. Он будет один, их не будет два. И она будет только одна, то есть там произойдет разделение. Здесь Дух Святой показывает, как он будет производить разделение. Сегодня очень многие приписали и говорят, это принадлежит нам. Они сказали, что вы не имеете права ни на что. И эта женщина, когда узнала, что это может быть убито, она сказала, хорошо, пусть оно живет. Пусть оно живет, даже если оно не в моих руках, и я его теряю, но пусть оно живет. Оставьте его этой женщине. Я хочу, чтобы мы поняли, сколько красоты и смирения, когда человек говорит, Боже, я чувствую, будет время, когда ваш плод будет уходить из ваших рук. Вы почувствуете, что он больше вам не принадлежит. Он ваш, он принадлежит вам, он был ваш, но вдруг его кто-то восхитил. И притом незаконно восхитил, а вам подсунули мертвое. Сказали, вы не можете быть восхищенными. Вы не можете. И тогда она кинулась к мечу и не хотела, чтобы младенец был умерщвлен. Здесь проявилось смирение, и он, видя это, сказал, отдайте ей его. Это говорит о том, что истинная мать получит свое дитя. Это говорит о том, что что мы посеяли, то мы и пожнем. То, что мы родили, если оно живое и не умерло, и нам подсунули мертвое, и говорят, это ваше, а это мое, то мы придем к судье, пред его престол, и он рассудит и возьмет свое. Я хочу, чтобы мы поняли и не смущались, особенно те, которые, я чувствую, сатана сегодня напал на них, депрессия, и говорит, ты не будешь восхищен, ты упал. Ты не будешь восхищен. Он подносит нам, подходит нам люди, говорит, вы не будете восхищены. Да и мы сами видим, что по своим поступкам, да, с нами произошло то, что не должно происходить. Но в это время эта женщина говорит, Боже, я все равно люблю Тебя, и все равно я люблю Твое явление, и я отдаюсь на Твой суд. Бог возвратит, это все равно милость Божия. Как бы мы ни держали свой плод, какими бы мы ни были победителями, без благодати победителями никто не будет. Благодать будет присутствовать везде. Хотя мы побеждаем, влаживаем свои силы, но Бог хочет показать благодать. Здесь Он хочет показать, что она получает его снова по благодати, потому что она проспала, у нее его украли. Украли. Теперь, когда вор придет и будет воровать у вас вашего младенца, то этот вор не придет сам. Он придет с тем человеком, который живет с вами в доме, в одном доме. Сидит с вами на одной скамейке, быть может, спит в одной постели. И он начнет говорить своей жене, у тебя ничего не получится. И она начнет говорить своему мужу, каким ты был, таким ты и остался. Ничего, никакая генетика не сработала, никакие отречения не работают. Ты все та же, ты все тот же. Они убивают вашего младенца в этот момент и берут себе. Почему они так говорят? Всякий раз, когда они так говорят, только по одной причине, что у них уже мертвые. Человек, у которого живой, он никогда не скажет вам, с тебя ничего не выйдет. Я хочу, чтобы вы сегодня поняли истину. Одну истину. Когда вы кого-то осуждаете, это говорит о том, что ваш младенец уже умер. Берегитесь осуждать и кому-то говорить. Мне Бог открыл, у тебя уже все. Вот посмотри на свои поступки, посмотри. Зачем вы смотрите на поступки? Вы смотрите на желание, на жажду человека, на то, что он делает, на его подвиг, и помогите ему. Помогите ему. Но когда вы так говорите, она действительно, что может сделать вам человек? Он действительно видит проявление это. И тогда они оба идут к царю. Пойдите в тайную комнату со своим мужем, со своей женой, со своими детьми. Пойдите со своим ближним в тайную комнату. Если он не пойдет, идите, Бог призовет его. Вы придете, а Бог призовет второго. Вы живете в одном доме. Вы дети царя царей и Господа господствующих. Сегодня враждуют целое соединение, целые церкви между собою. Они сегодня исключают целые общины, говоря, вы не будете там. Но тем не менее, мы будем там. И они блудники, и мы блудники. И они подняты из того дна, и мы из того дна. Мы все предстанем на суд и на судилище Христово. И дадим отчет. И вот здесь... Когда нам так сказали, да, я вижу, я проспал, генетика сработала, но Слово Божие говорит, почитай себя мертвым для греха, живым же для Бога. Вот почему стали бояться Соломона. Это был действительно потрясающий суд. Такого суда еще не было в истории мира. Такой суд сейчас совершается в Церкви Божией. Сегодня Дух Святой глубоко проходит в церковь свою и возвращает вам вашего младенца. Все те, кто часто так слышит, что из вас ничего не получится. Иногда вам это говорит не тот, кто живет с вами в доме. Иногда с вами говорит ваш ветхий человек, который тоже живет в этом доме, и говорит, с тебя ничего не получится. Иногда мы сами казним себя, иногда кто-то казнит нас. Будьте миротворцами, поддержите друг друга. Скажите слабому, который упал, нет, из тебя что-то получится. Сколько бы раз праведник не упал, он поднимется. Сколько бы раз праведник не упал, он поднимется. Скажите робким душою, грядет Господь ваш и не в безмолвии. Он силен поднять вас. Слабо пусть говорит, я силен. Вот что Дух Святой сегодня желает от нас. Это удивительный суд. И он взял этот меч и поднял его. Разрубите пополам. Разделяющий меч. Сила и слава, явленная в суде, покажет свою работу. И тот, который обвинял, останется ни с чем. Зачем тебе присваивать то, что не твое? Всякий раз, еще раз повторяю, когда я говорю, с тебя ничего не получится, этим самым я присваиваю себе ту чистоту, которая есть у этого человека, которую он взял, быть может, такой дорогой ценой. Не так легко это, потому что все силы зла затемняют разум и не дают человеку возможности поверить в реальность того, что он будет на престоле царей. Сатана рисует, что это не для тебя, что это для определенных людей. Ты не можешь жить такими высокими стандартами. Первое, что нам нужно, простить друг друга и убрать горечь из сердца. Если будет горечь в сердце и депрессия, вы также не сможете быть на престоле царей. Сатана многих погубил. После горечи и депрессии придет злость, обида, а потом придет месть, и вы уйдете от Бога. Какими бы ни были они, но они святые. И как я сказал, эти блудницы не драли друг у друга волосы, здесь не написано, не царапали друг друга. Не делайте этого и вы. Не казните друг друга, простите друг друга. Покройте, пойдите в молитве с вашей раной в комнату, запритесь и молитесь до тех пор, пока не польется бальзам и не исцелит вашей раны. Но скажите в этой молитве: «Боже, я прощаю моего обидчика. Мне очень больно, но я прощаю». Не ждите, пока чувства простят. Чувства никогда не простят. Скажите: «Я прощаю». И Дух Святой залечит эти раны. И, разумеется, делайте соответственно тому, что вы сказали. Сейчас старшие споем песню «Твердо я верю, мой Иисус». Пожалуйста. У меня здесь одна записка, я ее зачитаю. Уважаемый брат Аркадий, задала вопрос одна девушка из Сибири. У нее умер отец, неверующий в реанимации. А до этого она ему все время говорила об Иисусе Христе, и лежа в больнице он читал книгу о Боге. И он уже все воспринимал, но в собрание не ходил. И в больнице при ней тоже не покаялся. И она спрашивает, распространяется ли на него обетование «Спасешься ты и весь дом твой». Когда Слово Божие говорит «спасешься ты и весь дом твой», оно имеет в виду родоначальника. То есть эта девушка не является родоначальником в своем доме, и ее домом будет тот дом, когда она выйдет замуж, и у нее будет свой дом. А это не ее дом, это дом ее отца. Так и написано «в доме отца моего». Это дом ее отца, но не ее дом. Но здесь есть надежда, потому что если человек воспринимал Бога, то никак Бог не может оттолкнуть этого человека. Если он уже воспринимал его в своем сердце, и его просто не научили, скажи своими устами, я знаю, что Бог продолжит это, и этот человек скажет. Он умер в реанимации, но она не знает, что он думал и что он говорил. Он не покаялся при ней, то, что не ходил в собрание, разбойник тоже в собрание не ходил, водное крещение не принимал, вечерю тоже не принимал и ноги не мыл. Попал в рай. Потому что там уже негде. И тоже он не говорил. Он просто говорит: «Помяни меня во царстве твоем». Его молитва совершенно не была такой, которую мы сегодня творим. Его молитва не была такой: «Господи, исповедуй грехи мои, прости меня, принимаю сердцем моим и исповедуй устами моими». Мы знаем, как молиться, он не знал. Но он вложил эту молитву в такие слова: «Господи, вспомни меня в царстве твоем, когда придешь туда. Вспомни, что мы с тобой рядом умирали вместе, пили одну чашу. Вспомни». А он за него пил. И практически весь мир в этих двух разбойниках висел на кресте. Одна часть приняла, а другая злословила. Один из разбойников злословил, а другой унимал его, говорит: «Мы заслужили этого, ты что делаешь? Оставь». Поэтому, судя по этой записке, мне хочется верить, повторяю, что он спасен. Слава Богу. А теперь я хочу представить вам некоторый символ. То есть это будет символ нашего служения. Он вообще не является и не принадлежит нашей церкви. Он принадлежит Церкви Христовой. Это графическая формула, в которой Дух Святой мне открыл время и вечность, которая будет помещена, я сейчас работаю над книгой «Возвращение к истокам». То есть книга «Возвращение к истокам», «Возвратить сердца детей к отцам», «Возвращение к истокам». И я молился Богу, чтобы Он дал мне диаграммы, потому что Бог может не только в письме дать, Он может дать диаграмму, по которой вы будете видеть и понимать. Потому что то, что мы видим и слышим и читаем, то запоминается лучше, когда мы видим, не только слышим. И Дух Святой мне дал одну базовую диаграмму, в которой заключена вечность, время, буквально все законы заключены там. Эта диаграмма станет просто символом нашей церкви, и она помещена на книге. Сегодня, значит, я уже могу предложить, вот книга «Свет утренней звезды». И здесь есть знак, который поставлен. И здесь еще есть второй знак. Потом вы увидите, мы сейчас его покажем ближе. Мы написали здесь, что эта эмблема является отличительным знаком служения церкви, непоколебимое основание, зарегистрированным в управлении патентов и отличительных знаков США, и поэтому не подлежит копированию. Это наша цель, я сейчас покажу, и это наше основание, это сущность учения, в котором мы пребываем или которое Бог нам открыл согласно Писанию. У меня здесь есть несколько листков, которые описывают эту базовую диаграмму. Пожалуйста, без... Нет, базовую диаграмму, пожалуйста.